Говорит радио Северска. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. У микрофона журналист Ольга Ермолова, и я предлагаю вашему вниманию программу «Ради своего ребенка». Такое название решила я дать, потому что сегодня с огромным удовольствием вижу в гостях в нашей студии, в гостях в вашем доме посредством радиоэфира эту уполномоченную по правам ребенка в Томской области Лариса Анатольевна Лоскутова. С добрым утром.
Доброе утро.
Доброе утро, Лариса Анатольевна. И, безусловно, мой первый вопрос, ну, на первый взгляд, он самый простой, но при этом такой объемный. Вот кто он, уполномоченный по правам ребенка? В стране, уполномоченный по правам ребенка, в регионе. Вот вас как назначали, избирали, утверждали? Вот можно вообще рассказать об этой?
Уполномоченный по правам ребенка и в стране, и в Томской области – это детский правозащитник. Если уполномоченный при президенте по правам ребенка отвечает за территорию всей страны, назначается президентом, то уполномоченный по правам ребенка в регионе работает на территории Томской области, защищает права детей и избирается Законодательной Думой Томской области по предложению различных органов. Вот меня предлагал к назначению, к избранию и губернатор Томской области, и председатель Законодательной Думы Томской области.
Лариса Анатольевна, но ведь ваш, прежде чем утвердить, вы должны были, так сказать, себя презентовать.
Да, это конкурсная основа.
На конкурсной основе?
Да, конкурсная
да, основа. И вы уже второй...
Нет, это первый срок. В декабре мне 4 года.
Мне кажется, вы так давно работаете на этой должности, потому что активно слежу за вашими социальными сетями, и так много всего происходит у вас как уполномоченного, это мы, безусловно, поговорим. А какие задачи стоят перед вами? Вот от кого или от чего зависит исполнение тех задач, которые вы перед собой, как уполномоченный, перед собой даже как перед человеком вы ставите, мне кажется?
Законодательство и федеральное, и региональное утверждает наши задачи. Ну, основная – это, конечно же, защита прав детей, содействие в реализации прав детей, это работа с различными структурами по выработке решений в интересах детей. И я считаю, что это трудно назвать работой, это вот служение, миссия.
Мне кажется, это образ жизни у вас
да,
уже стал.
Да, потому что здесь трудно выделить рабочее, нерабочее время. Круглые сутки – это рабочее время, потому что я очень активна действительно в соцсетях,
да,
как вы заметили, и люди ко мне обращаются вот разными способами. И очень у многих в регионе есть мой личный сотовый телефон, когда люди могут просто позвонить или передают его из рук в руки и доходят до меня. Количество обращений к уполномоченному из года в год растет. И это значит, что люди доверяют и все больше обращаются. Информация доходит до разных, даже самых удаленных уголков Томской области о том, что уполномоченный поможет защитить и реализовать права ребенка. Действительно, приходят обращения как на электронную почту, лично люди приходят. У меня из года в год растет количество обратившихся лично.
То есть у вас прием?
У меня уже план того года, то есть факт того года по приему личному еще в сентябре вот выполнен. И сейчас вот очень активно люди обращаются и просто придут поговорить, поконсультироваться. Где-то нужно дать юридическую консультацию, где-то просто разъяснение. А где-то нужно вникнуть в ситуацию и проработать вопрос с исполнительными органами власти и, возможно, отреагировать на нарушения прав детей и высказать свою позицию.
Алексей Анатольевна, вот вы сказали, что растет число обращений, и это действительно даже образ жизни, это понятно. Но вы представляете, вы же каждую эту судьбу пропускаете через себя. Вот каждое это обращение, каждый звонок, каждую встречу, мне кажется, уполномоченный, особенно по правам ребенка, это вообще не может быть черствым человеком.
Ну, так случилось,
как вот вы вообще переносите? Вот
команда
сколько...
да. Такая, вот у меня аппарат, команда детских правозащитников, вот подобрались все очень тонко чувствующие люди и профессионалы своего дела. И мне кажется, что вот по практически по 3/4 обращений, количество этих обращений, но закон говорит, что помочь нельзя, а помочь нужно. И нужно найти такой способ, чтобы и закон не нарушить, и в то же время человеку помочь. Приходят зачастую с нестандартными ситуациями.
Ну, можно какой-нибудь пример привести?
Ну, вот, значит, прихожу однажды на работу. Уже вот перед дверью стоят бабушка и тетя, две женщины. Они приходят и говорят, что, понимаете, у меня внучка, она моя подопечная, в 15 лет родила. И сейчас она находится в роддоме, и ей говорят, что сейчас мы твоего ребенка поместим в госучреждение, потому что ты сама несовершеннолетняя, бабушку-опекуна мы отстраним от обязанностей, а ты, пока тебе не исполнится 16 лет до эмансипации, будешь под опекой у тети, а ребенок твой в госучреждении. А мама только родила, у нее и так нервы, гормональный фон не очень. Бабушка с тетей тоже плачут все. Ну как мы кровиночку нашу из семьи, нашего ребенка...
Они готовы были взять?
Конечно, но так получилось. Девочка влюбилась, ну вот задружилась с мальчиком, тоже несовершеннолетним. Вот. И получалось так, что это вот нестандартная ситуация, что действительно орган опеки говорит, что да, ребенок несовершеннолетней девочки, опекун не справилась с ситуацией, девочка у нее родила, подопечная. Она, очевидно, уже в силу возраста не может выполнять опекуна, обязанности опекуна. И в данной ситуации мы решили ситуацию, что под опеку и маму молодую, и ребенка взяла тетя, у которой есть дети, хорошая семья, и ребенок таким образом был вместе с мамой всегда. Ведь что значит сегодня на 8 месяцев, даже на неделю, новорожденного ребенка поместить в госу, оторвать от матери? А где эта связь? А потом через 8 месяцев молодая мама захочет его воспитывать, она отвыкнет, у нее будет другая жизнь, и ребенок будет испытывать голод материнского общения, ласки, ухода. Поэтому я считаю, вот для судьбы девочки новорожденной это лучший способ быть с мамой, с тетей, с родными, а не в госучреждении.
Александра Анатольевна, в связи с этим такой вопрос у меня. А сроки исполнения того или иного обращения у вас регламентированы? Или вы понимаете, что нужно еще поработать, что одни вопросы можно быстро решить, а другие, как вот, наверное, и этот, все равно надо не единожды.
Мы до сих пор ездим к этой девочке и проведаем ее.
Так.
Вот, поэтому у нас бывают обращения, по которым мы работаем 2 года и даже больше. Хотя по закону мы, конечно же, готовим ответ в течение 30 дней, если можем, продляемся, если необходимо. Но даже закрывая работу по обращению официально, мы продолжаем вникать и помогать дальше.
А вот по всем вопросам к вам можно обратиться, или у вас какие-то есть запрещенные моменты? Ну что не вправе делать уполномоченный по правам ребенка?
Мы не занимаемся обращением, которое касается защиты прав взрослых людей, где нет детей.
Да. У вас до какого периода, значит, вот тогда?
По закону 18.
До 18
лет, да. Хотя в нашей практике есть, и если ребенок учится, но ему 23 до 23 лет, мы тоже работаем. Ну, где-то передаем, подключаем структуры. Ну, стараемся, чтобы обязательно, если к нам обратились, но человеку, даже если мы не можем в рамках компетенции оказать помощь, чтобы его подхватили и другие структуры занимались.
Александра Анатольевна, обращения поступают из благополучных или только из неблагополучных семей? Бывают разные?
Из разных. Абсолютно из разных. Бывают и неблагополучие, и бывает, выросло количество обращений, когда родители хотят восстановиться в родительских правах. И причем, прям такая динамика нарастающая таких обращений. И есть ситуации разные, где родители уже выправили свое положение, трудоустроились, решили жилищный вопрос, оформили все пособия, пролечились от алкоголизма, не просто там медицинское лечение в течение 3 недель, а прошли прям лечебную реабилитацию на базе нашего областного наркологического диспансера до 120 дней, такие случаи. И они говорят, помогите нам восстановиться в родительских правах, куда идти. И мы говорим о том, что у нас с региональным законодательством установлено, что можно получить бесплатную юридическую помощь в восстановлении, обратиться в Госюрбюро, и независимо от дохода твоего, помогут восстановить, обратиться в суд, исковое составить. Вот мы рассказываем, если обращается семья, у которой не все еще хорошо, мы рассказываем, что нужно еще для того, чтобы вернуть детей. Ну вот делаем необходимые запросы, где сейчас дети, что с ними, какой путь долгий или более короткий будет, разъясняем родителям.
Вот вы сказали выше, что у вас очень хорошая команда, да, работает. Эта команда, это юристы, психологи, педагоги, экономисты. Вот кто вы-то?
Ну, дело в том, что у нас, конечно, очень небольшой такой аппарат.
Да, на всю область.
Да, 7 у нас человек, в том числе у меня бухгалтер и делопроизводитель. 2 юриста, 1 советник. По образованию и юридическое, и педагогическое. Ну, в общем-то, все работают на одно. Как помочь? Как помочь, как защитить? И помимо всего прочего, мы очень много проводим информационной работы, просветительской. У нас есть детский общественный совет при уполномоченном, родительский общественный совет, экспертный совет, который помогает уполномоченному в решении задач. Потому что ну, невозможно только ресурсами аппарата и финансовыми кадрами вот, работать эффективно на всю область. Общественные помощники уполномоченные есть в каждом муниципалитете. Это источник информации, если мне нужно про семью какую-то узнать, если нужно, чтобы был контакт постоянный с комиссией по делам несовершеннолетних, с органами опеки. Общественные помощники в муниципалитетах это делают. И детский общественный совет очень активно помогает в реализации задачи по правовому воспитанию детей. Мы выходим в школы, мы выезжаем в детские загородные лагеря, мы проводим правовые кругосветки, правовые квизы. Я постоянно выхожу в образовательные организации с беседой на правовые темы, рассказываю, какие есть сегодня изменения в законодательстве, или конкретные примеры разбираем поучительные. То, что касается именно прав, обязанностей и ответственности детей.
А вот интересно, сегодня дети действительно умеют отстаивать свои права, да?
Кто-то умеет, кто-то нет. Есть тоже разные дети. Вот у нас на 1 сентября обратившихся было в аппарат 22 ребенка. Да, обращаются за защитой своих прав. Самые такие обращения, которые, знаете, трогают особо душу, когда родители просят, когда дети просят помочь лишить родителей своих родительских прав. Рассказывают о том, что вот в семье не все хорошо, и мы здесь подключаемся, и, конечно же, прежде всего на восстановление детско-родительских отношений. Никогда не стоит вопрос сразу о лишении родительских прав.
А если ребенку плохо? Сегодня ему плохо, а если лишение, то понятно, долго играть.
Да, да, у нас был такой случай, когда девочка, мы помогли ей обратиться в госучреждение, где она могла временно пожить, а там психолог учреждения помог восстановить им с мамой их взаимоотношения. Вот, поэтому здесь мы оперативно очень решаем.
Кстати, вот готовясь к встрече с вами, я все-таки открыла еще раз телеграм-канал ваш и вот посмотрела. Смотрите, только за последнюю я для радиослушателей хочу сказать. Вот вы проходите стажировку в Тюмени, изучая очень злободневный вопрос особенности региональных систем реабилитации алко- и наркозависимых родителей, имеющих несовершеннолетних детей. А буквально перед этим почитала. Вы заезжали в Северск, клуб многодетных семей «Лоза». А еще днем раньше посетили детский центр для детей-сирот. А перед этим приняли участие в круглом столе на тему «Родители в местах лишения свободы. Проблематика поддержания детско-родительских отношений». И так можно перечислять долго. Вот когда каждый день, в течение дня, даже несколько раз заглядываю на вашу страничку, потому мне тоже это интересно.
Спасибо,
и вот смотрите, у меня непроизвольно возникает вопрос, вот как на все находится время, как вы держите. И вот тоже ведь на своей страничке вы публикуете дайджест важных новостей, о чем вы сказали, в сфере защиты детей и семьи и детства. Ну, рабочий день-то как строится?
Ну, новости я обычно пишу вечером, перед сном, потому что я всегда анализирую день свой, как он прошел, что удалось, что было особенно важного. И у меня вот как раз гештальт дня закончен, когда я написала, оформила новость. И обычно ищу перед сном то тоже, какие важные события были в стране в сфере детства и что нужно дать читателям в качестве важной информации. Вот. Но мало того, это новости перед сном. Мы также вечером с коллегами порой договариваемся, какие важные мероприятия срочные нужно завтра, по какому ребенку нужно завтра подключиться, вот прям край, потому что бывает, что я уехала из офиса на мероприятие, а у нас новая информация, и мы понимаем, что завтра немедленное подключение к этому вот обращению.
Так, а вот как у вас строится работа по районам? Ведь вы же туда выезжаете, работаете в одном. То есть есть какой-то график посещения района или по тревожному сигналу вы выезжаете?
А так и так. Да? Мы и планово выезжаем, и у меня ежегодный план работы, где я планирую муниципалитеты, которые необходимо посетить. И у меня, конечно же, план в зависимости от тех обращений. У меня бывает, сигнал до обеда поступил, а мы с обеда уже выехали.
Вот то такой, есть где на подъем, да,
да? Есть такие обращения, где нужно немедленно выехать на место.
Поэтому... А детские дома у нас есть на территории Томской
области? Да, да, да. У нас сейчас они называются по-другому. Центр помощи детям, оставшимся без попечения вот родителей. Да, у нас около 7 детских домов. 7, по-моему. Угу, вот, в разных муниципальных образованиях. И большинство детей, оставшихся без попечения родителей, у нас все-таки воспитываются в семьях. Это приемные, замещающие семьи. И в детских центрах для детей, оставшихся без попечения родителей, немного детей. Там около 400.
А такие семьи тоже вы контролируете, которые опеку оформляют?
Конечно, мы не контролируем. У нас уполномоченно нет контролирующей функции, но мы, конечно же, рассматриваем и обращения от семей по разным ситуациям защиты прав детей, но в то же время вот дети, которые остались без родителей, это первоочередная задача, реализация прав и защита прав, первоочередная задача уполномоченного. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Смотрите, у нас на территории Томской области, наверное, как в любом регионе, есть уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам предпринимателей. Так, да?
По защите прав.
По защите, хорошо, по защите. Вот вы три таких структуры как-то взаимодействуете, конечно, между собой? Да. Как часто вы встречаетесь с первым лицом области, с губернатором, с теми же депутатами Законодательной Думы, которые доверили вам одну, вторую, третью сферу?
Обязательно мы общаемся, потому что вопросы зачастую пересекаются. Чаще всего у меня с Еленой Геннадьевной Карташовой, уполномоченной по правам человека, потому что бывает в сферы нашей деятельности попадает одна семья, по вопросам детей они у меня, по вопросам там взрослых могут, а могут параллельно написать везде. Вот. И с Игорем Николаевичем Бронишко, уполномоченным по защите прав предпринимателей, мы тоже работаем и по вопросам правового просвещения, и бывает, проводим совместные совещания. Но вот в 2024 году мы втроем учредили единый день уполномоченный. Вот второй вторник августа мы решили, что каждый год будем проводить совместные мероприятия. И вот в этом году мы как раз выезжали в детский центр для детей, оставшихся без попечения родителей. Играли с детьми, общались и проводили большое совещание по деятельности домов-интернатов. по вопросам там соблюдения прав людей. Поэтому так очень тесно работаем, и, конечно же, с первыми лицами области мы встречаемся регулярно. Вот,
отчитываетесь вы о работе раз в год?
Да, один раз в год мы отчитываемся. Обязательно перед этим я встречаюсь с губернатором, выступаю на законодательной думе с докладом, пишу ежегодный доклад. Вот до 1 марта мы предоставляем его в законодательную думу и уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка. В докладе пишем основные задачи, которые выполняли, что сделано, какие даем рекомендации и каким органам.
А был такой, что вы искали помощь у губернатора Томской области?
Да, были такие вопросы. У нас была одна, даже несколько семей, по которым необходимо было решать жилищные вопросы, где у семей было право на улучшение жилищных условий. Но вопрос из-за отсутствия денег в сельских поселениях долго не решался, и Владимир Владимирович помогал в решении, да, обращались к нему.
А давайте к Северску вернемся теперь. Вы довольно много работали здесь.
9 лет,
вот видите, как почти десятилетка. Были заместителем по социальной политике, согласитесь, та же сфера человеческого, такого поближе.
Детство.
А из Северска есть обращения?
Да, бывают обращения из Северска, и по социальной сфере они чаще всего, где необходимо проработать, бывают с учреждениями спортивной направленности, с образованием, где родители задают вопросы, а справедливо ли с нами поступают, а по закону ли или нет. И здесь мы, конечно же, разбираемся, где-то находят подтверждение, где-то не подтверждается информация. Проводим выездные мероприятия, встречаюсь порой с родителями, если в классном коллективе. Вот. Но в целом я не могу сказать, что по Северску много обращений.
То есть, в принципе, каждый район, он специфичен, как всегда, да. И вот эти обращения тоже бывают. Наверное, где более глубинка такая, там, может быть, и на условия жизни жалуются.
Разные есть обращения, и где даже бывают, вот особенно перед Новым годом, у нас прям череда обращений, вот он, последний рабочий день, последние часы рабочего года, а у нас обращение, у нас перемёрз водопровод. Угу. Мы сейчас вступаем в Новый год, кто нами займется? Вот бывало такое.
А там дети?
Да, в семье дети, да. Это было по Томску несколько лет назад, вот прям череда таких обращений, и тут по телефону очень оперативно работаем, сразу же подаем эту информацию, просим подключить нужные службы, чтобы у детей действительно тоже был праздник, и даже не только праздник, а нормальные условия жизнеобеспечения были соблюдены.
А вот вообще с чего начинается работа над обращением? Допустим, вам пришло письмо, вашу приемную. В первую очередь к вам на стол же кладется, наверное.
Секретарь регистрирует его.
Да.
И,
то есть вы знакомитесь прямо первое.
Да. Ну и сразу вот отписываю, или нужно звонки сделали, сразу по пунктам напишу, что нужно в первую очередь сделать. Ну вот так начинаем работать. А где-то вот прям, не дожидаясь специалиста, юриста, сама могу сделать звонки и узнать, в чем дело, и запросить информацию.
А устойчивые дни приема есть у вас?
Да. Каждый четверг мы принимаем.
А каждый четверг?
Каждый четверг, да, с 4 до 6. Но иногородние у нас принимаются в любой день. Вот приехали с Томской области, мы обязательно примем человека в этот же день. Либо я, либо мои специалисты, независимо от дня недели. Вот. И, конечно же, люди записываются, у нас на каждый четверг есть запись, и полная запись. Всегда эти 2 часа, иногда мы еще больше времени запланируем, если у нас есть обращение. Иногда я выхожу в целях сотрудничества, у нас есть ряд соглашений с некоммерческими общественными организациями в сфере детства, и я выхожу к ним, провожу личные приемы там, потому что там есть порой условия, чтобы за детьми приглядели, поиграли с ребятишками в игровых комнатах на базе НКО. а родители могут со мной поговорить. Это тоже пользуется.
А вот интересно, если ребенок, ну, какие-то или родители жалобы из медицины, ну, допустим, попал ребенок в больницу или там куда, какие-то возникли, тоже к вам обращаются по таким вопросам?
Конечно. И медицина, и образование, и доп. Образование, и имущественные права, и права наследования, и установление опеки,
очень
и безопасность жизни, да, и здоровье.
Где вы находитесь?
Мы находимся в переулок Нахановича, 3А. Это по пути в Театр юного зрителя, перед художественным музеем. Это центр города, мы очень доступны.
Двери открыты.
Двери открыты всегда.
По крайней мере, спросить, поинтересоваться. А вот сфера телефона доверия, допустим, которая тоже в Томской области, да, активно так работает. Я встречалась с их представителями, у них столько звонков. Это тоже, наверное, как-то связь.
Но это же детский телефон доверия. Mm-hmm. Мало того, работаем. Я приглашала представителей телефона доверия на свою онлайн-родительскую гостиную, чтобы специалисты рассказали, как обратиться, как получить помощь, потому что по детскому телефону доверия помощь получают не только дети, могут и родители, и опекуны, и все, кто заинтересован в том, чтобы помочь ребенку. Анонимная, бесплатная, круглосуточная консультация. И специалисты детского телефона доверия у нас в Томской области давно, с 2010 года. И количество обращений к ним растет. Обслуживают они все муниципальные образования Томской области. И специалисты, которые постоянно проходят повышение квалификации по всем вопросам. Поэтому это очень хорошая служба. И я раздаю детям, когда приезжаю в детские учреждения, закладки прямо с детским телефоном, что можно пользоваться. И слежу, чтобы во всех школах телефон детский телефон доверия висел на видном месте, чтобы дети знали и могли позвонить.
Лариса Анатольевна, ну вот когда вы вступили в эту должность, наверняка вы изучали, что было до вас. А вообще это давно, вот эта структура?
Да, с 2010 года уполномоченный по правам ребенка в Томской области. И первый уполномоченный, который проработал два срока, это Людмила Евгеньевна Евтимович. Который сейчас у меня эксперт в экспертном совете.
Ну, молодец, и да. Я думаю, молодец, что приглашаете.
Она формировала аппарат деятельности института в Томской области формировала. Поэтому очень многому можно поучиться, как это все было организовано сначала. И мы традиции стараемся сохранять.
А вот по истечении уже своей работы, почему, вы думаете, появилась необходимость, чтобы у нас появился уполномоченный по правам ребенка? Почему? Жизнь заставила?
Понимаете, есть вопросы, которые на стыке ведомств. И порой помочь ребенку и семье может только организованный межведомственный подход. А уполномоченный как раз его порой и обеспечивает. Есть часть таких обращений, где мы просто садимся и со всеми ведомствами прорабатываем. Пришла ко мне мама в мае и говорит, вот мне нужно помочь перевести ребенка из Красноярска, а он сам не передвигается. Он с рождения в коляске. И мама совершенно не знала, как потом с ним, потому что он никогда не жил с ней, она просто навещала его в интернате. И мы провели несколько таких совещаний с разными ведомствами, решили вопрос с помощью депутата Государственной Думы, Михаила Киселева, решили вопрос о доставке с помощью Добробуса, и бесплатном билете из Юрги Добробус доставил мальчика и маму. Потом мы подключили медицину, где у ребенка сразу дома взяли анализы для изменения ВПРА. Бюро МСЭ мне сразу помогло, откликнулось, и здесь мы посмотрели, чего у ребенка нет, разные виды колясок, памперсы и так далее. Все это мы. Детская больница в прокат дала кровать для паллиативного ребенка, где удобно сразу спать. Было, в общем-то, было была оказана помощь по всем вопросам, которые требовались, благодаря тому, что мы с ведомствами вместе проработали этот вопрос. Вот пришла, потому что мама ко мне, и мы здесь межведомственным взаимодействием все решили.
Скажите, удовлетворение, вот в каком процентном отношении можно? Вот сколько у вас вообще обращений за год бывает?
Ну, вот в том году было 800, в этом году будет больше. Помимо того, у нас еще у общественных помощников также 800 примерно в год. Да, то есть там больше 1500 в год получается. Ну, честно сказать, что процент, когда мы не можем помочь, он небольшой. Это взыскание алиментов. Бывает, что родители хотят в садик поближе к дому, а в этом детском саду нет мест, потому что там уже очередь сформирована, и они встали позже. Такие вопросы не удается решить.
А взыскание алиментов почему? Через суд же это?
Да? Ну, когда у папы нечего взять,
понятно.
Он переписал, возможно, имущество, а возможно, у него и не было. А алименты не платят, а долг накопился больше миллиона.
А страдает ребенок?
Да, дети страдают, мама одна финансово решает все вопросы. И, конечно, она обращается в службу судебных приставов. Судебные приставы, понятно, применяют свои меры и ограничивают выезд за границу и право управления автомобилем, и отслеживают все поступления на счетах. Но, как правило, помочь не можем многим очень мамам, потому что нет ни собственности, ни дохода.
И здесь у вас грусть на душе.
Да, вот тогда сложно, потому что я вижу, в какой ситуации приходят порой родители, говорят, вы знаете, вот мне вот просто нечем кормить ребенка, вот у меня сейчас сложная такая ситуация, сложный период, потому что там одно заплатила, купила и так далее. Мы даже, бывает, сотрудниками скидываемся, чтобы человека было на проезд.
Или к браничке предприниматель, чтобы тоже найти. Да, хотя, конечно, это смысл слезы.
Да, хотя, конечно, в большинстве случаев все равно удается помочь. В любом случае, вот удовлетворение от того, что мы делаем, большое.
Александр, у вас несколько образований. Насколько я знаю.
Да.
Да.
Все помогают в работе.
Вот я и про это и говорю. То есть не зря все это было, и пройдя и педагогическое, и экономическое, управленческое.
Нет, управленческого у меня нет.
А сейчас уже столько управления я имею в виду. Да.
Второе было юридическое, но первое педагогическое, я им особо горжусь, потому что я считаю, что это очень хорошее образование, и многое мне в жизни оно именно дает. Понимание детей, вот профессиональный взгляд.
Какие вообще правда, черты характера должны быть у уполномоченного?
Ну, мне кажется, прежде всего это человеколюбие, чуткость и, конечно же, профессионализм. Нужно понимать и знать, как решаются определенные вопросы. И
а мне кажется, что должна быть выдержка, умение держать удар, потому что вы когда ведете диалог, да, диалог,
это же решение, да.
Даже вот когда я веду прием, и хочется объять необъятное, а действительно иногда просто поддержать, поговорить.
Вот я так поняла, что многие вообще приходят просто поговорить и услышать мое мнение. Вот прямо говорю, проходите, вот рассказали ситуацию, говорю, хорошо, а теперь вот что вы ждете от уполномоченного? Вот я иногда думаю, чем же я тут могу помочь? Говорит, вы знаете, вот то, что вы мне давали сейчас советы в ходе беседы, вот мне это и надо было.
Что меня выслушали?
Выслушали и отреагировали, что я правильно делаю, а что нет. И где-то сразу поправки по законодательству. Вот здесь вы можете нарушить, если будете так делать. То есть людям порой посоветоваться даже нужно.
А бывает так, что слеза пробивает вас, когда эти встречи, как вот здесь? Или...
Бывает, но стараешься не плакать. Слезами не поможет, не поможешь делу. И нужно, конечно, стараться, чтобы поднять дух человеку, поднять о том, что мы вам поможем, вместе мы справимся, нельзя опускать руки, бороться за своих детей. Вот порой родители приходят, знаете, за таким прям эмоциональной поддержкой.
Душевной, эмоциональной, да, наверное, да.
И сплакать вообще нельзя. Да, как бы там ни сжималось сердце, и как бы ты не понимал, что столько времени упущено, где же вы были раньше, что ж вы не пришли-то пораньше. Вот. Но этого нельзя показывать, нужно всегда...
Умеете говорить. Держать себя?
Ну, мне кажется, что за всю жизнь,
ну, вы сильный
сферу,
человек,
сильный, в сфере, да, детства, мне кажется, я многому научилась.
Александра, а слова благодарности?
Конечно, часто слышим. И люди и пишут, и говорят, и приходят. Однажды как-то пришла бабушка прям с цветами. Я говорю, ну вы что, вы меня такое положение неловко ставите. Говорит, знаете, я вот прям ждала, когда я смогу снова к вам прийти и поблагодарить. Я говорю,
очень приятно, когда все равно помнят, самое главное, есть результат, да. Поэтому, безусловно. Спасибо, уважаемая Лариса Анатольевна, за...
Вам спасибо, Ольга.
Такой интересный, познавательный, а главное, я надеюсь, полезный разговор. Все, кто нас слышит и знает, что вы есть у нас в Томской области, да, что вы всегда готовы протянуть руку помощи и родителям, и детям. И нам, бабушкам, дедушкам, кто, да, постарше. Да. Я напомню вам, дорогие наши радиослушатели, что в эфире была программа «Ради своего ребенка». И сегодня в гостях городского радио, в гостях в вашем доме была уполномочена по правам ребенка в Томской области Лариса Анатольевна Лоскутова. Спасибо, Лариса Анатольевна.
Спасибо всем за внимание.
Сказать, чтобы к вам меньше обращений пожелать, ну, наверное, нет. Жизнь такая непредсказуемая, все меняется. Где-то в лучшую сторону, где-то в худшую. Главное, что вы есть. Что вы есть в Томской области. Есть люди, которые даже не специфику своей работы, а именно от души готовы помочь ребенку. Спасибо еще раз.
Спасибо вам. Спасибо.